В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Наша передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог с нами связаться, я сейчас скажу как, и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. А связаться с нами можно по телефону, просто позвонить в эфир, тогда у вас голос будет слышен. 8 800 333 1706. И можно нам присылать сообщения разными многообразными способами. Телефоны WhatsApp 8 977 850 96, и на нем и Viber, и WhatsApp, и можно нам присылать еще сообщения через наш сайт TOSFM. И там вот нас можно с удобством слушать, и можно оттуда же слать сообщения. И можно оставлять свои комментарии в трансляциях ВКонтакте и Фейсбуке. Константин говорит, спасибо за вашу передачу, спасибо вам за ваши добрые слова. И, ага, вот еще у нас подошло пару вопросов. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в Библии речь шла о реинкарнации, пока эти места из Библии не удалили? Нет. И более того, весь библейский взгляд на человека, на Бога, на взаимоотношения Бога и человека – это взгляд, который исключает реинкарнацию. Дело не только в том, что там какие-то фрагменты в Библии, которые теоретически были убраны, это было бы невозможно сделать, но дело в том, что вся картина мира Библии, она несовместима с представлением о реинкарнации, потому что Библия говорит о уникальных отношениях человека и Бога, что вот вы лично человек с вашим лицом и именем, с вашим уникальным характером, с вашей уникальной личной историей, с вашими уникальными отношениями с другими людьми, это личность драгоценная перед Богом. И Бог именно вам желает вечной жизни, именно вас собирается воскресить к вечной жизни. И если бы мы верили в реинкарнацию, вот эта личная уникальность человека, она бы терялась. Псалмопевец говорит, ибо ты соткал меня в чреве матери моей, там, не сокрыты были от тебя мои кости, когда я созидаем был в тайне, образуем во глубине утробы, зародыш твой видели. Отче мои, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Вот если принимать реинкарнацию, то получается, что вот этой личности, которая дорога Богу, ее нету. Потому что сначала я был одним человеком, потом другим, потом третьим, может, даже не человеком, какими-то животными, и оказывается, что а где же я? Где же та личность, которая призвана к личным отношениям с Богом? Где же та личность, которую Бог возлюбил, которую он желает вечной жизни? Оказывается, что такой человек, он отсутствует, он потерян, его нету. И, конечно же, реинкарнация противоречит прямым текстам Библии, где обещано воскресение мертвых. Что воскресение мертвых – это когда ваша личная индивидуальная душа воссоединяется с вашим личным телом. То есть тело – это не просто не какая-то оболочка, в которой мы временно находимся. Человек, он так создан, как душевно-телесное единство. И наше пребывание такой отделенной душой – это временное состояние. В конце концов, Бог нас воскресит из мертвых. И когда говорят, что в Библии там что-то убрали, какие-то тексты, знаете, это было технически неосуществимо, даже если бы кто-то такую задачу перед собой ставил. Потому что ко времени уже Вселенских соборов Библия была переписана во множестве копий, и ее читали с благоговением, ее запоминали наизусть, ее помнили огромное количество людей. Было уже написано множество комментариев. То есть для того, чтобы что-то исправить в Библии, это нужно было исправить в Библиях, во всех экземплярах Библии, это нужно было исправить в памяти всех людей, которые ее запомнили, это нужно было исправить во всех комментариях, которые писались на Библию, во всех проповедях, где она цитировалась, и произвести это так, чтобы никто ничего не заметил. Но это технически невозможно, неосуществимо. И история раннего христианства – это история энергичной полемики. Еретики спорили с православными, и люди писали большие трактаты, опровергая друг друга. И мы знаем, какие были ереси в ранней церкви. И мы знаем, что еретики и православные исходили из одной и той же Библии. То есть, когда ариане, например, спорили с православными, ни той, ни другой стране не приходило в голову сказать, а у вас Библия сфальсифицированная, а вот вы в таком-то году Библию отредактировали. Вот этого не было слышно. Обе стороны, все стороны в спорах этих богословских, они апеллировали к одному и тому же тексту. То есть Библия не редактировалась, мы можем быть в этом достаточно уверены, и мы можем быть уверены, что Библия не принимает на противоречие доктрине реинкарнации. Тут нужно еще понимать, что сама доктрина чрезвычайно мрачная и печальная. Вот в своем родном варианте, в буддизме, в индуизме, реинкарнация – это беда, это катастрофа, это проклятие. Ты все время мучаешься и страдаешь, и смерть тебя не избавляет от твоих неизбывных страданий, потому что ты опять рождаешься, опять страдаешь. И цель своей духовной практики – как-то выйти из этого колеса перерождений, чтобы больше не мучиться в нирвану. Когда в Европу эту идею привезла, главным образом, Елена Петровна Блаватская, она вот в европейский, в американский мир все это привезла, то наоборот, все это вывернулось наизнанку и стали говорить, что реинкарнация очень здорово там. Ты родился дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба и до министра дорастешь. Но на самом деле кто дорастет до министра-то? Просто получается, что ты умрешь, а потом родится министр. А какая между вами связь? У вас нет общих воспоминаний, у вас нет общего характера. На каком основании мы могли бы утверждать, что он – это реинкарнировавшийся я? То есть доктрина реинкарнации, как только мы начинаем ее как-то рассматривать поближе, она внутренне противоречива, она внутренне абсурдна, и она противоречит Священному Писанию. Согласно Писанию, после смерти мы никуда не реинкарнируемся, мы продолжаем существовать как личность, мы помним свою прошлую жизнь, и мы, если мы веруем во Христа, мы водворяемся с Ним. Как апостол Павел говорит, желаю водвориться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. То есть мы оказываемся со Христом, мы оказываемся во свете Его лица, в вечной радости и блаженстве, никуда больше не реинкарнируемся. Как Христос говорит покаявшемуся разбойнику, он ему не говорит, ну хорошо, ладно, ты там реинкарнируешься в священную корову, я прослежу. Нет, он говорит, ныне же будешь со мной в раю. Так, можно о кремации мнение церкви узнать. Вы знаете, лучше людей все-таки хоронить. Это когда мы их погребаем в земле, мы выражаем нашу веру в воскресение мертвых. На вечной участи самого усопшего кремация не отразится, конечно. Мы понимаем, что Бог может человека воскресить, независимо от того, что произошло с его телом. Было оно там сожжено, уничтожено, раздолбано на мелкие кусочки, сгорело, это не важно все. Бог его может воскресить. Но мы, когда мы хороним усопшего именно в земле, мы выражаем нашу богоговейную веру в воскресение мертвых. То есть все-таки кремация не приветствуется. Мы, когда человека хороним, мы выражаем нашу веру. Другое дело, что если человека кремировали, то это не разрушает его душу, то есть это не влияет на его посмертную участь. Если завещание о кремировании выполнить волю, ну, знаете, я бы сказал, что да, но это как бы вопрос такой недогматический, люди могут иметь разные мнения на этот счет, но если человек сам такую отчетливую волю выражал, значит, ну, мы должны его волю почтить, раз он так сам захотел, раз такое его было решение. Вова спрашивает, здравствуйте, Сергей Львович, предлагает иудеям разобраться со своим наследием. Вопрос такой, кто может возбудить ревность иудеев к своему наследию, как только через то малое стадо иудеев, которые приняли Мессию, спасибо. Я боюсь, что не очень понял вопрос. Ну, ладно, будем ждать других вопросов. Возможно, вы сможете это как-то сформулировать. Так, сейчас посмотрим, что у нас еще пришло. Вы иногда говорите, что христианин должен стремиться наладить отношения с Богом, ощущать присутствие Божие. Расскажите поподробнее, как это сделать практически. Представлять себе в мыслях, что Бог сейчас рядом со мной или как? Как мне выстроить отношения с Богом? Ну, вы знаете, обычно речь не идет в таких случаях о том, чтобы напрягать воображение и представлять себе, что бы то ни было. Наши отношения с Богом строятся через исполнение Его заповедей. То есть там Христос не говорит, вот представляйте себя там рядом со мной. Он говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. И когда мы соблюдаем заповеди, мы тем самым выстраиваем наши отношения с Богом. То есть самое главное, чтобы мы искали исполнить Его волю. А Бог даст нам тот духовный опыт, который Он нам захочет дать. А который не захочет, тот не даст. Наше дело не искать каких-то переживаний близости Божией. Если Бог их захочет дать, то Он их даст. А мы не должны их специально искать, потому что есть опасность впасть в то, что вот в православной традиции называется прелесть, такой ложный мистический опыт, когда человек себе начинает что-то нафантазировать, когда ему не было каких-то откровений, а он их просто придумывает, просто себя накручивает. И от нас требуется, чтобы мы соблюдали, тщательно соблюдали Божьи заповеди и думали о том, как нам угодить Богу. Пришло сообщение такое от Михаила. Сергей Львович, что мне делать? У моей родственницы на стене висит африканская маска. Она говорит, что это просто сувенир и не стоит придавать значения. Но может ли это быть связано с африканским колдовством? Ну, понимаете, все-таки колдовство – это какие-то действия, которые человек предпринимает. Это его личный грех. Если это ваша родственница не практикует колдовства, а просто это сувенир, который она привезла, там, не знаю, с Африки, то я думаю, что не стоит слишком пугаться и придавать этому слишком большое значение. Вот, понимаете, тут принципиально важно направление воли человека. Человек ищет контакта с падшими духами или не ищет. Но если не ищет и не воспринимает саму эту там африканскую маску как инструмент для этого, то и слава Богу. Потому что ну, это может быть какой-то сувенир, который там бедные африканцы за 3 копейки продают туристам, и абсолютно ничего мистического в этом нету, и, наверное, не стоит и искать. Не могли бы вы подробнее объяснить вопрос о предопределении свободной воли? Если все, что происходит, происходит по воле Божией, то Бог уже заранее предопределил, кто спасется и кто погибнет. Что тогда зависит от меня? Вы знаете, свобода означает, что мы сами являемся авторами своих решений. То есть мы не принуждаем, ни один человек не принуждаем, Бог никого никогда не принуждает к греху. Был такой собор, второй Арафийский или Оранжский его еще называют. Они разбирали там как раз вопрос о предопределении, и они анафематствовали ту точку зрения, что кто-то может быть предопределен ко злу и греху. Что Бог никого не предопределяет никогда к греху и злу. Когда люди грешат, они грешат только по своей воле. Однако Бог обладает всеведением. То есть мы не можем сделать для Бога ничего неожиданного. Мы все наши решения принимаем сами. Мы сами являемся авторами наших решений, но они известны Богу. Бог видит всю ситуацию как бы сверху. Вот представьте себе старинную такую киноленту, где идет кадр за кадром. Вот в нашем детстве мы иногда видели такие пленки из кинотеатров, где был кадр за кадром. И обычно мы сидели в кинозале и смотрели кино, там события развивались на экране. А человек, который монтировал этот фильм, он брал специальный стол с подсветкой и на нем раскладывал эту ленту, и он видел всю ленту, ну, не из конца в конец, но какой-то кусок, какой-то эпизод фильма. И вот мы видим, как все развивается последовательно. Для нас день идет за днем. Но Бог видит все из конца в конец. Бог все мироздание видит из конца в конец, в том числе он видит все поступки всех людей, ангелов или бесов. Бог знал, как поступят в евангельской истории Петр или Пилат, Мария или Иуда, как они все себя поведут. И Бог выстраивает свой промысел, исходя из того, что он знает, как те или другие люди себя поведут и поступят. Таким образом, Божий промысел, Божий план не может быть сорван. Вы не можете сделать что-то неожиданное для Бога. Но каждый участник, обладающий свободной волей, он действует по своей свободной воле. И Библия говорит, это важно, и это очень важное утешительное учение, что Бог предопределил верующих к спасению. Что это значит? Вот апостол, он пишет римлянам, которые претерпевают враждебность, претерпевают гонения, они страдают, и у них возникает вопрос. Бог вообще в курсе? Может быть, Бог не контролирует ситуацию? И апостол говорит, нет, Бог как раз контролирует ситуацию, любящим Бога все содействует ко благу. Бог предопределил вам пройти этот путь, и Бог знает, что он приведет вас к вечной радости. То есть учение о предопределении, оно не означает, что Бог кого-то заранее отверг. Оно означает, что христианин должен успокаиваться в том, что в его жизни разворачивается Божий план, Божий замысел. И этот замысел не будет сорван. И то, может быть, горькое и трудное, что происходит в его жизни, это тоже часть Божьего плана, Божьего замысла.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Пришел еще вопрос. Вы говорите, что развод – это грех. Для меня это новость. Я знаю о том, что разводиться после венчания – это грех. А если венчания не было, то это не так страшно. Вопрос. Расторжение брака при совершенном венчании и без венчания – это равнозначный грех. Еще вопрос. Какой вообще смысл в венчании? В любом случае грех. Ну, потому что клятва преступления, понимаете? Вот вы обещали женщине, что вы будете хранить ей верность и заботиться о ней до конца вашей, пока смерть не разлучит вас, и потом вы это слово нарушили. В любом случае, клятвопреступление – это грех. И был этот брак венчан в церкви, или он был просто зарегистрирован государством, или вы просто дали ей обещание такое: «Я тебя не брошу». В любом случае, развод – это клятвопреступление. И это грех перед Богом. И Бог всегда ищет нас спасти. И Евангелие – это благая весть о прощении грехов. И человек, у которого в жизни был развод, он, безусловно, может быть прощен и восстановлен в отношениях с Богом. Когда мы говорим о грехе, мы всегда говорим о грехе на фоне Божьего прощения. Что когда человек раскаивается в своем грехе, он признает, что был неправ, и ищет прощения, он его обязательно найдет. Но для этого нужно признать, что грех – это грех. В очах Бога развод – это грех. И это грех, потому что это тяжелая неправда и несправедливость по отношению к другому человеку. Это всегда причиняет тяжкие страдания вовлеченным людям, детям особенно. Это грех против милосердия, это клятва преступления, это ужасный грех, и он может быть прощен, когда мы его исповедуем как грех. Что любой грех может быть прощен, когда мы исповедуем, и мы соглашаемся, что Бог прав, а мы не правы. Что Бог заповедал, чтобы брак был нерасторжим, мы поступили против воли Божией, мы согрешили, мы нуждаемся в прощении по этому поводу. И Бог прощает свободно и охотно. Потому что, когда мы обнаруживаем, что мы согрешили, к нам приходит тот дьявол и начинает жужжать в уши, что ну все, ты теперь с Богом поругался окончательно, теперь тебе остается только пуститься во все тяжкие. Но Евангелие говорит о том, что Бог прощает грехи. Он прощает их щедро и охотно. Как сказано в Писании, «Сглажу грехи твои, как облако беззакония твои, как туман, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Что все грехи будут прощены, человек начнет жить с чистого листа, но для этого нужно сказать, да, я согрешил, да, я был неправ. Бог прав, а я нет. И развод, он является, безусловно, грехом в очах Бога, был он венчан в церкви или нет. Православная церковь признает браком брак, который не венчан в церкви. То есть люди, которые живут без венчания, они все-таки живут, но государство их брак зарегистрировало, они все-таки живут с точки зрения церкви не в будном сожительстве. Это брак, который предполагает соответствующие обязательства, и расторжение этого брака грех. Смысл в венчании тот, что мы испрашиваем у Бога помощи на то, чтобы прожить в браке так, как ему угодно. То есть венчание – это когда мы перед Богом берем на себя такие обязательства и просим его помощи. И тут важно понимать, что Богу дороги вы, Богу дорога ваша супруга или супруг, и Бог хочет, чтобы ваши отношения отражали его отношения с творением. Понимаете, брак – это настолько высокая вещь, что Бог в Библии использует образ брака для того, чтобы описать отношения между Богом и творением. Что Бог описывается как муж избранного народа, или Христос описывается как жених церкви. Вот поэтому там, да, развод – ужасный грех. Всегда. Был он в церкви венчан или нет. Может ли этот грех быть прощен? Безусловно, он может быть прощен. Человек может начать жизнь с чистого листа. Все может быть прощено. И человек совершенно освободится от этого греха, и этот грех будет совершенно изглажен отовсюду вообще, как будто он его и не делал вовсе. Но для этого нужно признать, что грех был совершен, что это все-таки грех, и ничего в этом нет хорошего. Другой вопрос. Что вы называете покаянием? Таинство исповеди. Это и есть покаяние. В чем смысл исповеди? Если и так знаю, в чем виновен, раскаиваюсь в этом, стыжусь этого и сожалею об этом. Зачем я должен еще рассказать об этом священнику? Значит, покаяние – это в греческом тексте, если мы смотрим Нового Завета, это метаноя, буквально перемена ума. То есть некий поворот жизненный. Вот я шел по одной жизненной дороге, а теперь я решил повернуться. Вот я жил так, как будто Бога нет, я его игнорировал, я считал, что и сам хороший, но вот теперь я решил, что я буду слушаться заповеди Божиих, и то, что я нарушал Божьи заповеди, я был неправ в этом. Я исповедую, что я был неправ. Вот покаяние – это наше решение покориться Богу, покориться его заповедям. Вот, признать, что когда мы поступали против его заповедей, мы грешили, мы были неправы, и мы постараемся больше так не делать. Значит, таинство исповеди – это и есть покаяние. Ну, скажем так, таинство исповеди, оно предполагает покаяние, что когда я раскаиваюсь в каком-то грехе, я прихожу на исповедь к священнику. Зачем я должен рассказывать об этом еще и священнику? Потому что это помощь, которую подает Бог для того, чтобы помочь нам преодолеть грех. И это очень действенная, очень живая помощь. Потому что, когда человек борется с грехом, он часто не выдерживает сам. И чаще всего не выдерживает. Даже когда человек понимает, что что-то он вот не так себя ведет, что ему надо бы вообще прекращать, он не может с этим справиться. И когда человек приносит этот грех на исповедь и исповедует этот грех в присутствии священника перед Богом, принимает прощение грехов, слышит разрешительную молитву, это Божья помощь и поддержка в избавлении от греха. И это действенная Божья помощь и поддержка. То есть это не какая-то тяга, которую дополнительно так Бог навешивает, что вот ты давай... Вот те такие-то условия, без которых ты не будешь прощен. Там немножко о другом речь. О том, что Бог подает помощь, когда мы этот грех исповедуем. Когда мы желаем от него избавиться, когда мы желаем от него отстраниться. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день, Станислав. Да-да, добрый день.
Это я сейчас звонил, что-то с трудом. Сергей Львович, не знаю, насколько вы в курсе, но вот в прошлом году, 28 марта, в газете, в итальянской газете «La Repubblica» было опубликовано интервью римского папы Франциска I, в котором он дословно вот сказал следующее. «Те души, которые не раскаиваются, не могут быть прощены и исчезают. Ада не существует, есть исчезновение, значит, греховных душ». То есть у нас римский папа, значит, выдвинул идею о том, что противовесом рая является вовсе не ад, а небытие. Но вот мы же с вами знаем, что задолго до римского папы и задолго даже до христианства эта религиозная идея, она встречалась в древнеегипетской религии, и согласно которой, если душа человека не выдерживает посмертного страшного суда, то она безвозвратно, безвозмездно, как говорится, пожирается чудовищем и исчезает полностью, значит, именно в небытии. Вот, Сергей Львович, вопрос. Для меня это вот еще один пример того, что христиане, да, в данном случае в лице римского папы, сами не могут придумать ни одной религиозной идеи. А для вас что это такое?
Ну, я не знаю, что там конкретно говорил римский папа, поскольку по сети циркулируют высказывания, которые, ну уж не знаю, говорил ли их папа в том виде, в котором они приводятся. Но если говорить о самой идее, это называется аннигиляционизм, и это присутствует в некоторых направлениях христианского богословия. Но если мы посмотрим на Священное Писание, то люди, которые умерли вне раскаяния, как богач из притчи, они продолжают существовать, они аннигилировались, они продолжают существовать, и они испытывают страдания в аду, то есть в этом месте отвержения, в котором они оказались. То есть говорить о том, что грешники просто вот прекратят существовать, ну, думаю, что Священное Писание нам об этом не говорит, и мы, соответственно, не можем это проповедовать. Мы должны в этом отношении опираться на Священное Писание. Что касается того, что такие же идеи могли быть в каких-то нехристианских религиях, ну, на здоровье, в чем проблема? Понимаете, какие-то пересечения, какие-то проблески, может быть, истины в нехристианских религиях могут быть сколько угодно. Там вообще в древнеегипетской религии была эта идея нравственного суда, то, что человек дает отчет за свою жизнь. И это верная идея. Совершенно не обязательно во всех языческих религиях все должно быть безнадежно ложным. А что, если человек не успел покаяться перед смертью, куда он попадет? Ну, что значит не успел покаяться, понимаете? Не успел дойти до священника на исповедь, священник к нему не успел доехать. Ну, это зависит, собственно, от того, чего он хотел в этой жизни. Я думаю, что если человек призвал священника, пожелал исповедоваться и умер до того, как приехал священник, то Бог это желание его учтет. Если человек просто не хотел, то тут уже все гораздо тяжелее, потому что нельзя спасти человека, который не желает быть спасенным. Христианину можно ли вообще веселиться или везде нужно проводить в молитве? Ну, вообще говоря, в Библии много раз говорится, ну, Христос говорит, радуйтесь, веселитесь, я камзда ваша много на небесах. Это мы на каждой литургии слышим, что блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь. И мы видим, как апостолы наставляют христиан радоваться среди гонений, среди испытаний, среди разных проблем. То есть вообще христианин должен быть радостным, христианин должен радоваться вечному спасению, должен радоваться тому, что Бог одержал победу, когда Христос воскрес из мертвых. То есть христианин должен радоваться, его молитва должна быть благодарной и радостной. Уныние, печаль, тоска – это как раз грех. Мы должны радоваться пред Богом. значит, веселиться, ну, я не знаю, в каком смысле. Там, конечно, бывает какое-то разнузданное, буйное веселье, которое неприлично для христианина, его не надо. А вот просто радоваться такой доброй христианской радостью, это как раз очень хорошо и прямо заповедано в Священном Писании. Нужно ли молиться о людях, которые уже умерли? В православной традиции мы постоянно молимся, и мы... Это самая естественная вещь, понимаете, молиться об усопших. Мы молимся, и мы полагаем, что это важно, что это имеет значение. То есть, да, можно молиться о людях, которые уже умерли, потому что мы приносим их к Богу, мы просим милости у Бога для них. То есть, конечно, мы молимся. Это традиция очень глубоко укорененная в церкви, и в православной, и в католической. Другое дело, что это традиция, которая в свое время привела к злоупотреблениям, и поэтому против нее восстал в свое время Мартин Лютер. Почему, собственно, Мартин Лютер возмутился? Потому что люди думали, что я буду жить грешно, а потом я завещаю денег монастырю, и вот монахи меня отмолят. Я не буду каяться, не буду сам приводить свою жизнь в порядок, а пускай там монахи будут за меня молиться, а потом, значит, не знаю, я буду разбойник, а потом деньги, которые я отнял у вдов и сирот, отдам в монастырь, они меня отмолят. И против этого там восстал Мартин Лютер, который как-то был во времена реформации, которая сопровождалась вообще большим наломанием дров. Там из-за этих злоупотреблений отвергли и саму практику молитвы за усопших. Но молитва за усопших, она сама-то по себе хорошее дело, она достаточно укоренена в истории церкви, и когда мы не молимся за усопших, мы оказываемся, конечно, в очень болезненной пустоте, понимаете? Когда близкий человек умирает, и вы оказываетесь, вы не знаете, что делать. Я как-то смотрел документальный фильм, он не имел отношения, собственно, к христианству, но там просто про жизнь в где-то в Латинской Америке, и там люди валят лес, где-то они там в джунглях, они валят лес, они этот лес куда-то отвозят потом на продажу. Какие-то местные жители такие, небольшого роста, коренастые. И случился несчастный случай прямо во время съемок. Человека зашибло падающим деревом, он погиб. И люди сразу начинают молиться. Вот сразу они начинают молиться о упокоении его души. И это очень хорошо и трогательно. То есть вот какие-то простые работяги, у них произошел несчастный случай, они видят, что человек уже умер, и они тут же начинают молиться об упокоении его души. И это кажется очень естественным такой поступок, когда мы становимся свидетелями чьей-то смерти, или особенно, когда наш близкий человек отходит. Константин, как вы думаете, в раю все будут знать мысли друг друга? Не соотносится ли это с пониманием физики единого энергоинформационного поля? Ну, насколько я знаю, в физике такого понятия нету, и физика, она все-таки не занимается душами, она занимается материей. Но в раю, думаю, что будут знать мысли друг друга. В раю мы не будем друг от друга ничего скрывать, мы будем друг друга видеть насквозь и этому радоваться, и радоваться, что нас видят насквозь. Вселенная бесконечна или же она ограничена? Наш мир имеет границы. Ну, насколько мы знаем, Вселенная ограничена. Она довольно здоровая, но она ограничена, и она начала существовать определенное время назад. И она там порядка каких-то миллиардов световых лет, там, ну, она возникла там где-то 13,7 миллиардов световых лет назад, и, соответственно, она успела за это время расшириться, ну, где-то тоже, соответственно, миллиарды световых лет. То есть она очень здоровая, но она ограничена в размерах. Татьяна спрашивает, откуда пошло человечество, если мы знаем только про Адаму, Еву, их сыновей Каина и Авеля, откуда взялись остальные? Ну, если мы трактуем Библию абсолютно буквально, книгу Бытия, то там говорится, и родил сынов и дочерей. То есть Каин и Авель, конечно, не являются единственными детьми Адама и Евы. Они просто упоминаются, названы по именам. Это если мы трактуем все повествование буквально, как такую, значит, буквально историческую хронику. Я думаю, что повествование больше символическое, но так или иначе, в любом случае там проблемы нет. В толковании текста в любом случае предполагается, что у Адама и Евы было больше детей, чем, как упоминается, названо по именам. Пришел еще один вопрос. Откуда в мире столько зла? Зло – это результат греха, то есть противление воле Божией. Бог создал людей и ангелов свободными. Поскольку Бог желает пребывать с нами в любви, а любовь есть отношение, в принципе, непринудительное. Мы можем возлюбить Бога и ближнего, можем отказаться это сделать. И грех – это отказ. Грех – это нежелание идти путем любви. Это когда человек выбирает свой собственный путь. Но свободная воля означает, что у человека есть реальный выбор с реальными последствиями. И если человек совершает неправильный выбор, последствия будут плохими. Вот у нас есть возможность. Вот как у блудного сына в Евангелии от Луки, у него есть возможность уйти из дома. То есть мы когда читаем там это, притчу о блудном сыне, что этот юноша приходит к отцу и говорит, дай мне следующую мне часть имения. То есть речь идет о части имения, которую я получил бы, когда ты умрешь, наконец. И отец ему ни слова не говоря отдает часть имения. И это выглядит очень странно, потому что с точки зрения обычаев того времени, да, может быть, даже и нашего, когда крошка сына ведет себя настолько нагло, настолько по-хамски, ему надо дать по шее и больше ничего не давать. Но, тем не менее, ему отец смиренно дает следующую ему часть имения и отпускает его, он там уходит в страну далече, ему там плохо. То есть он через какое-то время проматывает свои, значит, средства, ему там плохо. Ему плохо не потому, что вот отец ему хочет, чтобы ему было плохо, а потому, что он предпочел, он выбрал уйти. Он решил жить своим умом. Он решил оставить своего отца. И вот проблема со всеми нами, проблема с миром, в котором мы живем, что мы выбрали свой собственный путь. Проблема в том, что мы выбрали путь греха, и мы продолжаем находиться на этом пути, мы продолжаем грешить, мы продолжаем выбирать не Божью, а свою собственную волю. Именно от этого в мире столько зла. Зло – это результат злоупотребления свободной воли. Еще пришло сообщение. Игорь, у мусульман нет понятия сатаны, нет противовеса Богу, зло творят сами люди. Как вы на это смотрите? Ну, вообще, у мусульман есть сатана, его зовут Иблис, и он почти точно соответствует образу сатаны в Библии. То есть там как раз есть сатана, его просто немножечко по-другому зовут, но он абсолютно аналогичен библейскому сатане. Он тоже вот такой тварный дух, который противится Богу. Но он не является противовесом Богу ни в Библии, ни в Коране, поскольку сатана – это всего-навсего творение, это тварный дух, он не является Богом, он не является полубогом, он просто является неким тварным существом, которое восстало против Бога, которое противится Богу. Зло творят, конечно, люди, но люди – это не единственные, кто творят зло. Есть еще невидимые духи, которые людей ко злу подстрекают. И, кстати, вот эти злые духи, которые подстрекают людей ко злу, они присутствуют и в христианстве, и в исламе. В этой части достаточно у нас похожие представления о реальности. А у них тоже есть вот сатана, Иблис, который людей подстрекает ко злу. И это вполне узнаваемая библейская фигура.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
каким образом мы осуждены за грех Адама, который мы не творили. Справедливо ли это с точки зрения Бога? Ну, мы творили грех Адама, в том-то и дело. Третья глава книги «Бытия», она описывает не просто событие, которое было когда-то в прошлом, она описывает то, что мы делаем. Она описывает наш грех тоже. Это мы тоже слушаемся змея, а не Бога. Это мы тоже едим запретный плод. Это мы тоже потом ищем, на кого бы свалить. Ну, там вот Адам, он сваливает на жену, жена сваливает на змея. Я даже видел очень смешную карикатуру, что змей там сваливает на ежей. Ежи сваливают там каких-то червячков. В общем, человек, одно из проявлений греха – это перекладывание ответственности. То, что человек хочет уйти, он хочет переложить, сказать, что причиной его действий является не он, а кто-то другой. Вот меня довели, меня заставили, я не мог поступить иначе и так далее. Вот это попытка переложить ответственность на других. И таким образом мы воспроизводим это поведение Адама в своей жизни очень подробно. Игорь, любит ли Бог всех или только христиан? Бог любит все свое творение. Поэтому, безусловно, Бог любит всех вообще людей. И само деяние искупления, Христос пришел на землю, чтобы спасти грешников. Как апостол Павел говорит, ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по великой своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом, которую излил на нас обильно через Иисуса Христа, Господа нашего. То есть Бог приходит спасать плохих людей, которые не то что не являются добрыми христианами, которые являются вообще большими грешниками. И Бог сначала любит людей, а потом у них появляется возможность стать христианами именно потому, что Он их возлюбил. То есть Христос умер за наши грехи, когда мы Его не знали и знать не желали. Божья любовь, она первична. И Божья любовь, она простирается ко всему человеческому роду и ко всему тварному миру вообще, ко всем Божьим творениям. Кирилл, что такое Божья воля? Ну, нам Божья воля открыта в Его заповедях. Бог нам заповедует, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. Игорь, каково библейское понимание Божьего гнева? Ну, знаете, нас иногда действительно сбивает с толку понятие о Божьем гневе, потому что мы привыкли, что гнев – это такая эмоциональная реакция, что мне вот… Я зашел с утра в интернет и гляжу, там в комментариях меня обругали там земляным червяком, и у меня гнев от этого, вот я прям вознегодовал со страшной силой. В более древнем словоупотреблении гневом царя может называться не эмоциональная реакция, а какие-то меры, которые царь принимает к обузданию злодеев. То есть вот гнев – это когда царь услышал, что происходят такие-то злодейства, и он посылает там свои войска, чтобы навести порядок. Гнев – это Божье противление по отношению ко всякой неправде и беззаконию. Что Бог в высшей степени резко отвергает всякое нравственное зло, всякую нравственную неправду. И вот это безусловное отвержение Богом любого зла, любой неправды, оно и называется гневом. Иногда говорят, что ну, Бог бесстрастен, там гнев – это страсть. Нет, конечно, человеческий гнев – это страсть, да. Человеческий гнев – это, знаете, это плохое пищеварение, это гипертония, это, в общем-то, жалкая человеческая немощь. Как апостол говорит, что гнев человека не творит правды Божией. Гнев Божий – это чистое отвержение Богом любого нравственного зла. Что Бог не может и не хочет и не собирается не принять, не оправдать, не проигнорировать грех. Что любой грех, он, безусловно, осужден Богом, и грех будет искоренен из мироздания в конечном итоге. Бог ненавидит грех, не пойдет с грехом ни на какие компромиссы. То есть в этой ситуации речь не идет о каких-то о какой-то эмоциональной реакции, как у человека. Речь идет о том, что Бог обладает определенными моральными качествами. У Бога есть определенный характер. И в характере Бога отвергать любое зло, отвергать то, что противно его святой воле. Олег, почему Бог не общается сейчас с людьми так же, как в древние времена?
Ну, Бог общается с людьми. Другое дело, что мы, может быть, проявляем меньшую открытость к Богу.
Но нельзя сказать, что Бог с тех пор закрылся. Бог продолжает с нами общаться. Но я боюсь, что время наше уже подошло к концу. Я благодарю вас всех за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но уже пора. Оставайтесь с нами. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.